Я хочу, чтобы мы прочитали текст от Матфея, Евангелие от Матфея, 9 глава, с 18 по 26 стих. «Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил: „Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива“. И, встав, Иисус пошел за ним, и ученики его. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его, ибо она говорила сама в себе: „Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею“. Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: „Дерзай, черь, вера твоя спасла тебя“. Женщина с того часа стала здорова. И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им: „Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит“. И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И разнесся слух о сем по всей земле той». Такая история, которую, как мне кажется, каждый из вас уже слышал и, возможно, не один раз. В этом году нам довелось с группой молодежи быть в Петербурге, и вот мы проходили по Русскому музею и заметили картину воскрешения дочери Иаира. То есть довольно-таки известный сюжет, известная история. И интересно, какую проповедь вы бы сказали, если бы у вас была такая возможность, на этот отрывок, на этот текст? Молитвенно размышляя об этой истории, я не мог сразу ответить на этот вопрос. Но мало-помалу я стал видеть две стороны – человеческую и Божью стороны в этой истории. И первое, что невозможно не заметить в этой истории – это нужда. Это отчаянная, яркая, крайняя нужда этого начальника синагоги. Второе, или вторую сторону, которую нам открывает эта история – это власть Христа, непоказная, независимая, полная власть. И я хотел бы в этом направлении, чтобы мы вместе поработали над этим текстом. И, наверное, мы начнем с историко-культурного анализа этого отрывка. В Евангелии от Матфея, это один из евангелистов, который описывает, вообще ее описывают эту историю три евангелиста – Марк и Лука. И если мы посмотрим на эту историю во всех этих описаниях, она обрастает интересными деталями, и этот сюжет становится гораздо ярче, красочней. Так вот, Марк и Лука описывают такую деталь, что Христу пришел не просто некоторый начальник, а пришел начальник синагоги. И это очень важно. Мы будем об этом говорить дальше, почему это важно. Но что это значило тогда, в то время, начальник синагоги? Нужно сказать, что синагога, история вообще синагог, она берет начало еще за несколько веков до рождения Христа. По всей вероятности, они стали появляться после того, как народ израильский ушел в плен вавилонский после пленения. И там вот вдали от Иерусалима, от храма, который уже разрушен был, стали появляться такие культурные места, здания, возможно, где люди могли поклоняться Богу. И во времена Христа она стала довольно популярной. Храм, он уже был восстановлен, но он был в Иерусалиме. История, которую мы прочитали, она происходила в Капернауме, это Галилея. И, конечно же, и Галилея, она была, изобиловала этими синагогами. Как я уже сказал, там люди собирались для общения. Там устраивались школы для того, чтобы еврейские мальчики могли изучать закон. Здесь происходили богослужения, которые заменили жертвоприношение на чтение закона и слушание закона. И так далее. Это стало действительно центром социальной их жизни, культурной, религиозной и так далее. Вот почему для людей так было важно быть членом синагоги. Помните историю про слепорожденного и его родителей, которые боялись быть отлученными от синагоги? Это внесло действительно серьезное последствие, и твое положение в обществе, оно было от этого зависело. Так вот, во главе этой синагоги всегда стоял определенный человек, начальник синагоги. Он председательствовал на службах, смотрел за тем, как идет служение, назначал тех, кто будет читать закон, следил за порядком. Но Иаир был не просто главный начальник или старейшина, не просто старейшина, он был главный начальник или старейшина. Следовательно, он был очень большим религиозным начальником в этом городе и имел достаточный вес. Если все это обобщить, можно сказать, что он был избран из старейшин. Это была влиятельная, уважаемая личность. Он был администратором синагоги и ортодоксальный иудей, член религиозной элиты. Теперь, когда мы немножко имеем представление, что это за личность была, которая подошла ко Христу, представьте его ситуацию. Его единственная дочь, 12 лет, она умирает. И вот человек, который имеет одну только мысль, как сохранить жизнь дочери, вот с этой проблемой, с нуждой идет ко Христу. Я хочу отметить, что этот человек в своем положении, он не идет в какие-то другие места. Почему-то он идет ко Христу. И первое, что хочется отметить, то, что ко Христу нас всех с вами тоже когда-то привела нужда. И нужда – это не просто какой-то элемент в нашей христианской жизни, то появляющийся, то исчезающий. Это основа, это основной элемент богоискания нашего, то, что нас ведет к Богу, то, что нас влечет к Богу. И нужда, она лежит в основе христианства. Без нее не понять сути спасения и не получить его. Вспомните эти тексты, что не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Тексты о том, что блаженны нищие духом и так далее. И обратите внимание, что Христос обычно привлекал тех, кому нечего было терять. Пришел к нему как-то ночью Никодим. Он пришел ночью, и он был таким тайным последователем. Но нельзя сказать, что при жизни Христа он следовал за ним. Ему было что терять. Он не хотел терять репутацию, потому что он был учителем в народе. Пришел к Христу юноша богатый, но он не мог за ним следовать. Почему? Потому что ему было что терять, у него было большое имение. Даже, казалось бы, родители слепорожденные, но вам-то что терять? Нет, они боялись потерять статус. Статус члена синагоги. Кто сегодня идет к Богу? Все как и раньше. Те, кому нечего терять. И мне очень нравится выражение, что вы не поймете, что вам нужен только Христос, пока у вас не останется ничего, кроме Него. И спасение так устроено, что пока мы не увидим свою порочность, свою нищету и нужду, мы не сможем его получить. И наши отношения строятся с Богом на уповании, на Его милость и благодать, которая дается безусловно. И пока человек надеется и считает что-то в своей жизни ценнее, чем Христос, он никогда не откроет свое состояние нужды. Вы знаете, есть такая фраза, которая стала, наверное, крылатой фразой «разбитые водоемы». Что это значит? Это те места, где человек ищет, где бы удовлетворить нужду своей души. Она у нас есть, эта нужда, она никуда не девается. Но пока душа не найдет того, кто ее создал, она всегда будет в поиске. Эти разбитые водоемы всегда будут в спросе. И как сказал мудрый Августин, «Ты создал нас для себя, и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». Иаир – это пример того человека, который потерял все, кроме Христа. Нет, он не перестал быть начальником синагоги, или он не превратился в бедного Лазаря. Это не об этом речь. Потерять все – это значит не считать ничего важнее, чем Христос. И неправильно думать, что только беда в нашей жизни может привести в состояние нищеты духа или нужды во Христе. Не нужно ждать, пока кто-то будет при смерти из наших родных, чтобы идти ко Христу. И вопрос только в том, чем мы удовлетворяем эту нужду. И нужно отметить, что мы нищие, мы априори нищие. И мы рождаемся с душой, которая ищет удовлетворение. Конечно же, эта проблема гораздо масштабнее, чем может казаться, но я только заостряю внимание на этом. И говорю об этом, потому что меня беспокоит и в первую очередь и мое состояние, то, когда сегодня христианский мир ищет удовлетворение там, где ищет его мир. И часто удовлетворять нужду во Христе для нас – это очень малознакомый процесс и опыт. Но то, о чем мы говорим, это первый шаг на пути к Богу. И не надо ждать, что на нас снизойдет богоискание и жажда по Богу до тех пор, пока мы удовлетворяем нужды временным. Но вот этот человек пришел ко Христу, и он встречает первое препятствие. Первое препятствие – это толпа. Он явно идет в эту толпу к непризнанному учителю, вопреки отношению духовенства. Нужно понимать, как религиозный мир воспринимал в то время Христа. Он ест с мытарями и грешниками. Он защищает блудниц, они в его обществе. И его окружают нищие, больные, народная чернь, которые ищут чудес, хотят покушать. И все его чудеса вместе взятые для них особого значения не имели с его Христом хроническим нарушением субботы. Для них это было важнее. И если бы не толпы народа, они бы давным-давно бы его побили камнями. И они это не раз пытались сделать. Понимаете, да, какой образ Христа был для этого духовенства, для этой элитной верхушки того времени. И Иаир идет ко Христу вопреки этому. И преодолевая страх. Что такое страх? Это защитная реакция. Каждый раз, когда мы чего-то боимся, мы что-то защищаем. И это нормальная совершенно реакция. Вопрос в том, что мы защищаем. И я против страха, который защищает человека от Христа. Посмотрите на Иаира, этого начальника. У него был страх, который преодолел все остальные. Это страх потери дочери. И есть один страх, который способен победить все остальные. Это страх Божий, который необходимо иметь. И это начало мудрости, это результат смирения, и это второй шаг после нищеты духом. Сколько людей было рядом с Христом, но из-за страха так и не пошли за Ним. И сегодня очень многие люди приходят в молитвенный дом, смотрят на это все, на эту жизнь, и говорят: нет, 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 я не хочу, вам то нельзя, это нельзя, вам нужно правильно жить, нет, я так не могу, я боюсь, другими словами. Люди боятся принять часто, и христиане, в том числе, давно назревшие решения, которые уже необходимо бы совершить и что-то изменить. Да, действительно, страх – очень сильная мотивация и чувство. Но нужда преодолевает страх. Тот, кто пришел ко Христу только из-за любопытства, из-за интересной компании – нужда – это то первое препятствие, которое его остановит в следовании за Богом. Какой страх сегодня препятствует мне приходить ко Христу? И путь избавлению к этому лежит в степени осознания своей нужды. Тот, кто боится Бога, ему нечего больше бояться. Следующая мысль, которую я хотел бы отметить, в том, что изменяет нужда у этого человека, что она изменила. Этот человек пришел, начальник, вопреки своим религиозным позициям и убеждениям, зная, что его ждет критика, давление и, возможно, отлучение. Мы помним о репутации Христа среди фарисеев, учителей. За его учение они не раз его хотели побить, убить. И учение, конечно же, было для них неприемлемо. Оно нарушало их столетние предания старцев, устои, обычаи. И его особенно заявление о божественности и о том, что он прощает грехи, раздражало их неописуемо и расценивалось как богохульство. Но вот представьте человеку из этой вот общества, из этой касты, можно так сказать, который был лучше всех в теме о том, какое мнение о Христе у них там, он идет и обращается ко Христу. Что ему нужно было переступить, чтобы это сделать? В первую очередь, как мы сказали, страх. Второе – это изменение требовало переосмысления мышления. Это был зрелый человек со своим четким образом жизни, который не какой-то молодой, которому что-то можно еще было сказать, и он раз и изменился в своих мыслях. У него была определенная система убеждений. И прежде чем обратиться к Христу, ему как минимум нужно было согласиться с тем, что он, Христос, не грешник, как говорили фарисеи, он грешник. Принять тот факт, что он нарушает предание и так далее. Воспринять Христа с этой точки зрения. Это требовало переосмысления мышления. И как мы говорили в прошлый раз с вами о том, как часто ветхая система убеждений и учения Христа, они несовместимы. Так вот, это следующий пример, который описал Матфей, как человек из этой старой системы смог изменить свое мышление. Это действительно чудо. Вот что делает нужда, к чему она приводит. И да, эту роль в этом сыграла нужда. Сегодня людям очень часто сложно менять свои убеждения. И в первую очередь мы склонны думать о том, что это неверующие люди, которые без Бога, они никак не могут поменять это убеждение и что-то увидеть. Но в последнее время я все чаще замечаю, что и верующим людям очень сложно менять свои убеждения. Вы знаете, мы дорастаем до какого-то определенного уровня, наши такие базовые какие-то, возможно, убеждения, они цементируются, и проходит 10, 20, 30 лет, человек, он не проверяет то, во что он верит. И это важно. Это опасно. И я сегодня говорю о том, что нужда, она заставляет проверять то, во что мы верим. Вспомните пример из Нового Завета. На первом соборе в Иерусалиме собрались апостолы. Причина какая, по какой собрались они? Вопрос язычников. Что с ними делать? Для них это был нонсенс. Как так проповедовать язычникам? Христос, он только проповедовал евреям. Он никогда не имел дела с этими язычниками, за исключением, да? И вот у них вопрос, что делать? Но благодаря тому, что они переосмыслили, пересмотрели свои взгляды и на язычников, то бишь нас вместе с вами взятых, мы сегодня имеем доступ к этому, к Евангелию, к благодати и так далее. Это было серьезное решение. Нужда ведет к способности отказаться от ложных убеждений. Она ведет к способности проверять. И человек будет держаться своих убеждений до тех пор, пока нужда их не протестирует. Следующая мысль – это к чему она привела начальника синагоги, это нужда. В Матфея написано, что он, кланяясь, говорил, но Марк и Лука, они немножко расширяют эту ситуацию и показывают то, как он подошел. Я прочитаю этот стих из Евангелия от Марка. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа, он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его, и усиленно просит его, говоря, «Дочь моя при смерти, но приди и возложи руку твою». Мы уже говорили о том, какое положение в обществе занимал этот человек, говорили о том, что ему нужно было переступить, чтобы подойти к Христу. Но посмотрите, как он к нему обращается. Он не просто обращается и говорит, приди, пожалуйста, ко мне, да? Он падает ниц, кланяется, умоляет, просит Христа о его действии, о его внимании к нему. Мы, очевидно, здесь проявляется смирение этого человека. Сегодня у многих людей есть нужда, но ведет ли она их к смирению? Очень часто нужды, они наоборот человека ожесточают. Человек еще более становится жестоким и непреклонным. И одних людей эти нужды ведут к Богу, а других ожесточают и не смиряют. В чем же дело? Во-первых, неверно думать, что Бог только ищет, как бы человека загнать в тупик или в какой-то нуждой прижать бы человека и смирить его, наконец-таки. Нет. Написано, что Бог благ, и благость Божья ведет к покаянию. Тогда я задаю вопрос, почему же одни смиряются, а другие нет? На этот ответ может нам дать история праведника Иова, который потерял в один день все. И, казалось бы, он мог бы сказать Господу, «Господи, ты, во-первых, я стал жертвой твоего пари с сатаной, да? Но ладно, я пострадал, ладно, мое имение. Все 10 детей в один день умерли. Это ужасная ситуация, и этот праведник, он во всех своих речах он ищет справедливости. Он действительно был праведным пред Богом. И сам Бог говорит, он прав и непорочен. Но потом является к нему Бог и начинает с ним говорить. Я не буду анализировать речь Бога к нему, его вопросы. Я хочу сказать на финал, что потом начинает говорить Иов после этого всего. Он говорит, я слышал о тебе, но теперь мои глаза тебя видят. Я говорил и больше не буду. Полагаю перст на уста мои. Что случилось? Ответ – богопознание. Почему одни смиряются от нужды, а другие ожесточаются? Вопрос в том, насколько мы знаем Бога в своих нуждах, насколько мы к Нему приближаемся. Преодолеваем ли страх, преодолеваем ли ложные убеждения? И тогда мы можем прийти к смирению. Последнее, что я хочу обратить внимание на то, что показывает нам эта история об этом человеке, это то, что нужда проявила его веру. Да, он пришел с условной верой. Он сказал, Господь, приди ко мне в дом, возложи руки, и дочь останется живой. И я не хочу сегодня взвешивать его силу веры, говорить, что есть люди, которым достаточно было слова Христа. Нет, веры этого человека было достаточно, чтобы воскресить дочку. Но я хочу сказать, что нужда без веры – это отчаяние и безнадежность. И куда идти с нуждой без веры? И если б не Христос, нужда Иира так и осталась бы его проблемой. Хочу обратить внимание, что каждый, кто из нас получил дар веры, это потенциальный спасенный. Это избранный, это член Божьей семьи. И с духовной точки зрения, это самый большой духовный дар или ценность, которую может иметь человек. Потому что у кого нет веры, нет спасения. Вот почему лукавый все время ставит своей целью атаковать нашу веру. И как написано, что очень многие терпят кораблекрушение в вере. Потерять этот самый ценный дар – это действительно трагедия. И в этой характеристике Иаира я хочу, чтобы мы увидели повод подумать о своей вере. Я не знаю, в каком она у вас состоянии, но я хотел бы, чтобы мы укрепились в вере. И мы говорим о вере не как согласии с какой-то информацией, а как о силе, зарождающей наши отношения с Богом. Бог становится не просто личностью, а нашим Господином. Те, кто не имеют такой веры, просите Бога дать вам такой дар. Я знаю, что это работает. Как, я не знаю, но я знаю истории и примеры, когда люди просили Господа дать им дар веры, и Бог посылал этот ценный дар. И как сам Христос сказал, не будь неверующим, но верующим. Те, кто сегодня проходит определенные испытания и нужду, колебания веры чувствуют, и, возможно, слышат такие речи, как услышал Иаир, не утруждай учителя, она уже умерла. Представляете, что он пережил в этот момент, когда услышал это. Но Христос его ободрил словами, не смущайся, только веруй. Пройдите это трудное время атаки на вашу веру и будьте сильными. Ваша вера станет еще сильнее. Мы читаем, как в Писании очень многие великие люди испытывали затмение веры. Но тот, кто дал нам веру, может ее и сохранить. И для тех, кто живет сегодня без нужды, которая, казалось бы, проявляла бы его веру, и нам кажется, что наша вера на высоте, пусть так, но придут нужды, и они будут испытанием для нашей веры. Давайте будем готовы встретить их достойно, иначе грош цена той вере, которая не была испытана. Мы говорили о нужде, но в нашей повседневной жизни мы часто, возможно, можем и не испытывать такую особую острую нужду. У нас есть, в принципе, базовые наши решены вопросы, нам есть во что одеться, есть что поесть, где прожить. И в такой ситуации ты понимаешь, почему Христос сказал, трудно надеющимся на богатство войти в Царство Небесное. мы стремимся к благополучию, это совершенно нормально, но в духовной жизни без нужды никуда. В Божьей системе ценностей немножко совсем противоположная ситуация, чем у людей. Тут свои правила. Тут Царство Небесное усилием берется. Оно для нищих духом, благодать она для смиренных. Следовать за Христом можно после того, как ты все раздал, отдашь. А учеником его можно стать, когда возненавидишь все, даже своих самых близких. Потерять нужно душу ради Христа. Вот такой вот задает стандарт Евангелия следования за Христом. То, о чем я говорю, мы в это верим или для нас это просто история? Я думаю, что часто мы недооцениваем тот статус, который имеем как дети Божьи. Мы радуемся привилегию быть Детем Божьим, но написано, что Царство Небесное принадлежит нищим. А мы иногда, не всегда нищие, по крайней мере, в своих глазах. И нужно понимать, что состояние нищеты, оно характеризует истинных детей Божьих. Оно избавляет от страхов, оно изменяет мышление, оно ведет к смирению, оно проявляет веру. Давайте взыщем Господа всем сердцем нашим, и Он даст нам найти себя, если мы взыщем Его всем сердцем. Аминь.